Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо», и сегодня мы вместе с моей соведущей Дарьей Алексеевой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Поговорим о такой теме, как крестная мама, крестное восприимчество в 21 веке. Назовем это так. Скажите, пожалуйста, Дарья, сколько у вас крестников?
7.
Откуда вы их взяли?
3 малышей из дома ребенка и 4, уже так скажем, из близкого окружения.
Как получилось так, что четверо понятно, да, это, наверное, там племянники, двоюродные, там, троюродные, родные. Скажите, пожалуйста, успеваете ли вы всем им уделить внимание?
Стараюсь. Если не всегда успеваю, то очень стараюсь, потому что я считаю, что все-таки главное у крестного – это молитва, особенно если ребенок и так растет в церковной семье, то самое главное – это за него молиться. И вот я стараюсь делать ежедневно хотя бы это.
Понятно. А вот из 7 сколько в воцерковленной семье растут детей?
4.
4. Это вот как раз из близкого круга, да?
Да.
Понятно. Хорошо. Какой возраст у них? Поговорим сначала вот об этих 4.
Старшей девочке из дома ребенка она была, сейчас уже 9 летом будет. Вот, а самому младшему 2 годика недавно исполнилось.
Вот дети из близкого окружения, да, воспринимают ли они вас как источник и авторитет в делах церковных, делах духовных?
Они еще маленькие достаточно, поэтому скорее они воспринимают просто как еще одного значимого взрослого. Как там, крестную маму, там, старшую сестру где-то, тетю.
Хорошо, то есть там еще все впереди, да?
Да.
А вот дети из дома ребенка... Как так получилось, что вы стали крестной детей из дома ребенка?
Приход, который я посещаю, Вознесенского храма, они окормляют дом ребенка уже очень много лет и ездят туда крестить малышей. И у меня всегда этим занималась моя бабушка, вот, но какой-то день она просто заболела и попросила меня съездить вместо нее. Вот, и как раз с этого момента вообще началось мое посещение дома ребенка. Мы там покрестили маленького мальчика. Вот, и мне сказали, что я могу к нему приходить в гости. Вот, я начала его посещать, потом ко мне присоединились еще ребята. И так, помимо того, что мы там крестили малышей, мы еще и начали ходить к этим детям. Потому что все-таки раньше там и устройство было немножко другое в доме ребенка. И, конечно, общения им не хватало.
А чем вы с ними занимаетесь?
Ну, зависит от возраста. Если это малыши до года, то просто даже поносить на ручках, пообниматься, покормить, погулять с коляской. Если постарше уже, мы и рисуем, и лепим, и танцуем, и гуляем.
Давайте проясним для наших зрителей, что такое дом ребенка?
Это детский дом для детей от 0 до 4 лет. У нас в городе как раз такой есть. Он для детей с особенностями развития. В основном, но бывают детки у нас и здоровые. Но так как город у нас небольшой, через день у нас одно. Uh-huh. Вот. Сейчас они живут в семейных группах. У них группы небольшие, не больше 8 человек. И там живут все братья и сестры живут только вместе. И как раз группа состоит из деток от 0 до 4 лет. И, соответственно, у них идет больше направленность на семью. То есть они действительно живут как маленькая семья, что очень хорошо. Потому что раньше детки жили по-другому. Они жили, была младшая группа, средняя, старшая. Они переходили из группы в группу. Все время менялись воспитатели. И это, конечно, было для детей очень сложно.
А после 4 лет куда дети идут?
Интернаты, детские дома, но у нас детки уходят редко, их усыновляют.
То есть до 4 лет практически всех усыновляют?
Да, до 4 практически всех усыновляют.
Вот это здорово. Это очень такая приятная тенденция. Хорошо. Вот эти 3 детей ваших крестников, их всех усыновили?
Да.
А их родители, нынешние родители, да, как относятся к вам, как к крестной?
Ну, честно говоря, никак. Одни родители просили мой номер телефона, но так они со мной не связались.
То есть вы с этими детьми больше не видитесь?
Нет.
То есть ваша задача только молитва о них, да? Я-то думал, там у вас связь такая вполне физическая, да, сохраняется с этими детьми. Жаль.
У нас есть такие усыновители, которые в Рязани хорошие. Они многие связывались со мной, спрашивали про крестных, и мы общаемся, мы видим, как растут уже даже немножко наши дети, потому что мы тоже как-то старались поучаствовать в их жизни. Поэтому действительно это хорошо, что сейчас многие не боятся открывать, что дети не родные приемные, потому что я считаю, что каждый ребенок должен знать свою историю.
Вообще, какова тенденция? То есть сейчас все говорят, что ты у меня приемный, да?
Но сейчас, да, я об этом детям рассказываю, потому что тут же опять раскрывается заповедь «почитай отца и мать свою». Потому что ребенок должен знать, какие у него родители, родные. Он должен, если он хочет с ними общаться, почему бы и нет? Многие дети хотят познакомиться просто с матерью,
Своими
да,
родными,
да.
да?
И, как правило, на этом их интерес заканчивается. Некоторые продолжают общаться, и почему бы нет, у ребенка есть две мамы, потому что мы никогда не знаем, почему родная мама отказалась от этого ребенка.
И никаких психологических травм, ничего нет.
Ну, травмы появляются, когда человек уже в зрелом возрасте, например, лет в 30, узнает, что он, оказывается, приемный ребенок, и всю жизнь его обманывали.
То есть чем раньше в этом вопросе, тем лучше, да, сказать? Понятно, потому что в разные времена были разные тенденции на этот счет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, как многодетная крестная мама, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в каком возрасте влияние крестных максимально важно?
Тут зависит еще от разницы в возрасте с крестным. Потому что, допустим, так скажем, со старшим моим крестником, если не брать во внимание вот девочку из дома ребенка, у меня разница, ну, достаточно небольшая, я считаю, это 15 лет. Вот, поэтому все-таки мы говорим на одном языке, мы из одного поколения. Мне кажется, когда начнется подростковый период, для ребенка будет важно поговорить с тем человеком, который, так скажем, близок и понимает его, потому что, ну, не всегда подросткам легко поговорить с родителями на какие-то темы.
Это да. Это я с вами полностью согласен. Как вы считаете, а помимо вот сугубо таких религиозных дел, там, воспитания, в вере определенных знаний, там, книг, к сожалению, в нашем обществе тенденция такова, что крестный тот, кто дарит там ложку на зуб, там что-то еще на первый шаг. Я, честно признаться, в этом не очень силен. Скажите, вот как вы думаете, материальными благами можно ли расположить своего крестника к вопросам, там, связанным с церковью, с Богом?
Да нет, конечно, потому что, ну, мне кажется, это как и с родителями. То есть, ну, если родители будут все время дарить подарки, как бы, они к себе от этого, ну, не расположат, это получается какое-то уже потребительское отношение, там, или ты пойдешь в храм, там, а я тебе за это, там, телефон новый куплю.
А если он скажет, я не хочу в храм ходить?
Ну, тут уже нужно разбираться же в конкретной ситуации, почему он не хочет ходить в храм. Может быть, объяснить, поговорить с ребенком. Может, там, его злая бабушка наругала один раз, там, он теперь боится просто туда пойти.
Да, проблемы злых бабушек, к сожалению, во многих храмах остаются актуальны, и с детьми в том числе. А вот как вы думаете, ребенок в храме? Понятно, что эта субстанция нестабильная совсем, и правила и нормы поведения для взрослых, для ребенка работать не будут, ну никак. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь и как в вашем приходе относятся к тому, что дети там, ну, громко себя ведут, там, шумят? Как вообще мешают ли дети молиться в храме?
Мне кажется, что если ты молишься, то вряд ли уже что-то будет сильно мешать. Если там, конечно, ребенок не носится и не сносит все подсвечники на своем ходу. Но я таких, на самом деле, еще и не встречала никогда.
Ой, я встречал, это очень весело, на самом деле. Тоже молиться не мешает особенно, но это очень весело, да.
У нас просто очень многодетный приход, и все относятся к этому как-то с пониманием и очень спокойно. И у нас многие родители прекрасно понимают, что в какие-то моменты службы, допустим, на Херувимской, можно выйти с ребенком там в трапезную или на улицу, если тепло, там, чтобы ребенок, если он там очень там громко плачет или там носится, бегает и шумит. И мне кажется, в этом проблемы никакой никогда не было.
Я тоже так думаю, что если ребенок это суть ангел, да, то ангелы молиться не могут помешать человеку. Если вам мешают молиться ангелы, да, то очень серьезный вопрос, молитесь ли вы. Соглашусь с вами целиком полностью. И у нас в храме дети ведут себя крайне, ну, порою, знаете, задорно. Но в то же самое, мне лично очень нравится, когда дети паровозиком начинают бегать вокруг взрослых, там к кресту, например, подбегая, откуда-то из недр трапезной или там там с улицы, действительно, потому что знаю, что к креслу надо подойти. И у нас к этому относится тоже все очень спокойно, хотя храм у нас крайне маленький, поэтому любой шорох, любое движение, оно всегда слышно. Но в то же самое время шорох детей, он не столько, наверное, отвлекает от молитвы, сколько умиляет. Потому что если дети есть... Просто был период в истории нашей церкви, когда детей в храме не было. Да, и это было очень, так знаете, однобоко. Скажите, а вот по поводу многодетности. Вообще, какие тенденции сейчас... Вот вы, как будущая мама, да, ваши подружки, вообще по университету, по другим сферам жизни, вообще обсуждается ли вопрос там... Ну, я понимаю, что все это очень гипотетично, да, но вообще обсуждается ли вопрос количества детей в семье?
Конечно, сейчас многие отходят от того классического понимания, что в семье должно быть двое детей, мальчик и девочка, по-хорошему. Все понимают, что дети – это действительно радость, это цветы жизни. Мне кажется, что когда появляется ребенок в семье, семья становится, ну, не только больше вот в каком-то количественном понимании, мне становится больше любви, какого-то света, и не нужно, мне кажется, бояться этого.
Угу. Дай бог, чтобы так и было. Скажите, а вот вернемся к вашим обязанностям как крестной мамы. Может быть, вы посоветуете нашим зрителям определенную литературу? Как вы воспитываете себя как крестная мать?
Это очень сложный вопрос. Скорее, конкретно, вот прям как крестную маму, я не могу сказать, что я себя воспитываю. Мне кажется просто, что крестный, он должен быть примером для крестника, то есть примером христианской жизни, потому что крестник, он смотрит, безусловно, в первую очередь на родителей, но если семья воцерковленная, он все-таки общается с крестным, и он смотрит на то, как себя ведет крестный в храме, и в отношении к молитве, там даже элементарно молится он перед едой или нет. И мне кажется, что больше всего нужно подкреплять вот такими жизненными примерами.
Чисто своим примером.
Да.
Но чтобы был пример, нужно быть физически близко.
Да.
Ведь многие крестные не имеют возможности физического присутствия рядом со своими крестниками. Как им быть тогда? Как вы думаете?
Ну, опять же, в первую очередь тут встает молитва. Потом сейчас все-таки век технологий. Опять же, есть скайп, есть телефоны. Я думаю, все-таки, если человека выбрали в крестные, то возможность видеться все-таки какая-то есть. То есть там... Пусть, да, не обязательно же видеться там каждый день. Там, даже если эти встречи будут там раз в полгода, но они там будут какими-то плодотворными, полезными для ребенка, почему нет?
Поговорим вот о чем. Вас зовут в крестный. Что по-хорошему прежде таинства вам нужно знать?
Сейчас с этим проще. Современной, так скажем, церковной жизни, потому что есть обязательно гласительные беседы, которые проходят и крестные, и родители. Если человек не воцерковлен, или мало воцерковлен, или он первый раз становится крестным, очень полезно их посетить. Там освещаются многие вопросы веры, так скажем, основы, как раз обязанности крестных. Вот. Я в свое время покупала какую-то брошюрку, я даже не помню автора, про таинство крещения, как оно проходит, смысл таинства. Вот, и мне это в свое время помогло достаточно.
Угу. Ну, действительно, вы упомянули сейчас о гласительных беседах, которые сейчас в каждом храме обязательны для всех, вне зависимости от степени воцерковления человека. И это приносит свои плоды. Очень многие люди говорят, я не буду здесь креститься, что такое, какой-то кошмар, зачем вот эти мытарства. И чаще всего это те люди, которые потом вообще никогда не хотят и не будут ничего делать в плане воспитания своих детей. То есть их позвали для проформы, они пришли для проформы. И вот эти огласительные беседы, они как раз отсеивают этих людей, и это хорошо. Знаете, как бы это, может быть, жестоко не звучало, или жестко для кого-то, но это хорошо. Потому что если человек хочет просто угодить своим родственникам, ну, вроде как зовут, знаете как, ну, нехорошо же отказывать. Вот поверьте, дорогие друзья, это не тот случай, когда можно не отказать. Это тот случай, когда надо так серьезно подойти к вопросу, что если вы чувствуете, что не справляетесь, лучше сказать нет, я не буду крестным. Вот, кстати говоря, вот вы 7 раз уже крестная мама. Сколько еще планируете быть крестной?
Сложный очень вопрос, потому что я считаю, что тут тоже это очень тонкая грань, нужно понимать, что если ты человек верующий, воцерковленный, тебе предлагают стать крестным, то есть тебе можно сказать, ну не то, что Бог предлагает, но тебе дают возможность как-то потрудиться, чтобы помочь в воспитании христианина. Если ты от этого отказываешься, то есть ты не хочешь никак потрудиться, так скажем, во имя даже Бога. И мне кажется, тут нужно подумать очень хорошо. Если все-таки вы регулярно участвуете в церковной жизни, то, может, все-таки стоит попробовать стать крестным.
Еще раз, да, сколько предлагается?
Но тут зависит тоже от
Для меня
семьи.
это просто не праздный вопрос, сейчас объясню почему.
А зависит от семьи. Мне, можно сказать, повезло с родителями моих крестников. Все семьи воцерковленные, и я прекрасно знала, что там не будут препятствовать, так сказать, христианскому воспитанию.
Просто я тоже 7 раз как крестный, еще 3 своих, поэтому, знаете, в последнее время я начал отказывать, потому что я физически не успеваю уделить внимание всем, физического внимания или там электронного внимания, какого бы то ни было внимания, поэтому в последнее время я начал отказывать, дорогие друзья, уж не обижайтесь на меня, да, но я готов помогать, я готов советовать, я готов участвовать в жизни, в богослужебной жизни. Приводите, давайте мы будем воспитывать всех детей все вместе, да, вне зависимости от того, крестные или не крестные. Но, к сожалению, некоторые люди обижаются. Ну, что ж поделать.
Мне кажется, тут нельзя обижаться, потому что все-таки, ну, человек не просто так же от того, что не нравится, отказывается, а от того, что у него есть какие-то личные свои
Причины.
мотивации, так скажем, причины,
Да.
да. Потому что у меня пока своих детей нет, и учитывая, что 3 моих крестников не рядом, у меня пока есть 4, и слава богу, пока я стараюсь уделять внимание, успевать.
Как вас ваша крестная воспитывала?
Но с моей крестной мы виделись редко, и сейчас видимся достаточно. Я всегда знаю, что она за меня молится, она ходит в храм. Вот. В моем воспитании больше крестный участвовал, так скажем, потому что он мой дядя родной, и видимся мы достаточно часто, и вот мы с ним часто ездим, и в паломнические поездки, когда он приезжает, мы вместе молимся. И действительно, это как-то очень объединяет.
Совместная молитва, согласен с вами, это очень такой важный аспект для сплочения и единения семьи, в том числе и духовной семьи. Мотивация для крестных нужна или нет? Ну, помимо молитвы.
Мотивация в каком плане?
Ну, вот, например, крестный живет, что-то вкладывает в человека и понимает, что его крестник вырастает вообще не тем, кем бы он хотел.
Ну, так же бывает и у родных родителей, что они
Да.
вкладывают в ребенка, а там вырастает не тот человек,
Как вы
которого,
думаете,
да.
как быть?
Мне кажется, тут только на Бога полагаться, потому что Богу же оно виднее, почему так происходит. И если человек делает все для того, чтобы ребенок вырос настоящим христианином, ну, тут остается только ждать и молиться.
Мудро. Действительно, так и есть. Потому что других порой рычагов нет. И когда ребенок перестает быть ребенком, да, переходный период, он не только для ребенка переходный, он и для родителей в том числе, перестроить свое мышление от, там, грубо говоря, подгузников и кормления по часам до уже поступления в университет, это тоже очень трудно и для родителей в том числе. Но поговорим еще вот о чем. Крестный – это всегда идеал веры, идеал образа такого церковной жизни, да? Как вы думаете, что-то отдельное или какие-то... Вот мы говорим о курсах, да, вот этих огласительных беседах, но ведь на самом деле на них рассказывают просто о том, как быть нормальным христианином. Мы не говорим там сверхъестественным, просто нормальным. Скажите, может ли восприимчество быть стимулом и мотивацией для нормального христианского образа жизни?
Конечно, особенно если человек, так скажем, ну не просто далек от веры, а как-то, ну вроде ходит в храм, там причащается, исповедуется, но особо не интересуется церковной жизнью, а тут он становится крестным, и когда ребенок вырастает, у него появляются определенные вопросы, и часто он пойдет с этими вопросами крестным, и когда ты не можешь на них ответить, он становится, точнее, задается сам себе вопрос, а что я тогда знаю о своей вере, если я не могу ответить просто об этом ребенку? Соответственно, это все-таки, да, какой-то стимул и мотивация, так скажем, к изучению той веры, в которой и ты воспитывался, и сейчас живешь.
Да. Если ты живешь
Ну
только, да, то бывает так, что
да.
крестных приглашают тех людей, которые еще очень далеки, и они на каком-то, вот, знаете, мотивационном порыве первый месяц или 2 еще что-то читают, Ну, а это не секрет, да? Помимо мотивации есть дисциплина. И мотивация должна приводить человека к
Да.
дисциплине. Но если этой дисциплины, в том числе и духовной, нет, то плавненько это все сойдет, как, знаете, в онлайн-школах все это сходит нам ближе к нулю. И коэффициент полезного действия этого крёзного плавно нивелируется. А какие у вас будут советы для тех людей, которых пригласили быть крестными, но они боятся. Вот что вы посоветуете людям?
Мне кажется, в первую очередь в данном случае нужно обратиться к священнику, сказать, что они боятся, объяснить, по какой причине они боятся, потому что у всех причины бывают все-таки разные. Вот. И я думаю, все-таки батюшка поможет разобраться в этой проблеме, возможно, почитать что-то, опять же, про крестины вообще, что это такое, как это таинство проходит, зачем нужны крестные, вообще исторически, как это сложилось, потому что сейчас это уже ни для кого не секрет, там, что для девочки важна только крестная, по сути дела, а для мальчика крестный. А там уже второй крестный, это, так скажем, как приятный бонус, можно так сказать, но он совершенно не обязателен. Если там уже, допустим, зовут девушку крестной к мальчику, она сомневается, мне кажется, ну, в этом случае, если там есть какие-то свои личные причины, можно отказаться, потому что все-таки это не так важно.
Так и есть. И вы очень правильно сказали. Знаете, как сейчас говорят, да, в любой непонятной ситуации беги к священнику. В любой непонятной ситуации, связанной с крестинами, с чувством ответственности, с гиперответственностью, в любом случае нужно идти к священнику, который будет крестить, который, скажем так, окормляет вот эту семью. Даже пусть это окормление раз в год происходит. Там, на Пасху или там 2 раза в год еще и на крещение. Пусть так, но хотя бы к этому священнику подойти и сказать, вот я не знаю, что мне делать. Это действительно очень первый важный шаг. Вторым шагом, кстати, может служить, ну вот это, знаете, ощущение своего собственного несовершенства. Я, например, вспоминаю, когда я воцерковлялся, одним из первых вопросов, что меня побудило вообще там начать какое-то изучение вопросов веры, богослужения, я стоял и думал, Господи, ну вот все понимают в храме, один я ничего не понимаю, дайте я что-то почитаю на эту тему. Ну, до сих пор, собственно говоря, читаю. Поэтому вот это чувство какой-то неполноценности, оно может вполне быть нормальным базисом и стимулом для дальнейшего движения вверх. Вот смотрите, раньше крестный – это человек, который учил и помогал воцерковляться. Сейчас мы уже говорили о расстояниях, это разные могут быть даже континенты, но благо связь есть. Понятно, что проблемы и опыт воцерковления целиком ложится на семью, на папу и маму. И крестный здесь может быть только либо ориентиром, либо таким, знаете, дополнением, да, таким рейд-массивом, который помогает родителям в той или иной модели церковления. Тогда, внимание, вопрос. Да? Крестный 21 века. А в чем его функция? Ну, понятно, что опыт, понятно, что пример. Но еще чем может крестный помочь своим воспремникам?
Мне кажется, он помогает ориентироваться в жизни. То есть найти какие-то ориентиры, там, понять элементарно, там, что хорошо, что плохо, там, что мир он не черно-белый, что ну, бывает, он многогранный. Ведь крестник, он может обратиться с любыми вопросами, опять же, к крестному. Потому что, ну вот, на моих примерах, так скажем, многие крестные активно участвуют в жизни крестников, они там ходят на один приход, они часто видятся. Соответственно, ребенок его воспринимает, как я уже говорила, опять же, как значимого взрослого. Соответственно, это человек, которому он как и к родителям, а даже иногда к родителям он с таким вопросом не пойдет, а к тебе именно пойдет. Поэтому нужно и важно это понимать и не отталкивать от себя ребенка. Я еще всегда хотела сказать, что когда ребенок подходит к такому возрасту, когда очень у него проявляется свое «я», скажем, уже ближе к подростковому, даже начинается лет 7-8, очень важно не перегнуть палку и не оттолкнуть ребенка от Бога и от церкви. Потому что если ребенок там в какой-то момент он скажет, я не хочу пойти сегодня на службу там, может быть, его там оставить в покое на этот один день, может, он устал там, не выспался, и мне кажется, ничего в этом страшного нету.
Ну, действительно, может быть, ничего, но тут надо все
Да.
смотреть
Да,
индивидуально.
нужно смотреть в каждом, конечно, случае определенном, разговаривать с ребенком, выяснять эти причины.
Один из моих крестников буквально на позапрошлой неделе начал говорить своим родителям, что он в храм вообще ходить не хочет, от слова совсем. Хотя они каждое воскресенье живут в другом городе, но в каждое воскресенье они в храме. И вот они тоже с таким, знаете, с ужасом каким-то в глазах говорят: «Как так? Ребенок с детства в храме, с нуля. И сейчас говорит, я не хочу ходить в храм». Но когда приходит в храм, становится все хорошо. То есть, знаете, вот это вот возрастание своего «я», оно сейчас как раз в самой-самой сфере. Вообще, на самом деле, говоря о крестном пути крестных родителей, мы говорим о творчестве, мы говорим о чуткости и о таком действительно родительском отношении. Потому что как родитель должен быть чутким и четко улавливать веяние своего ребенка, когда он приходит со школы или с института, или начитался чего-то в интернете. Нужно быть мудрым и чутким, дабы либо развить что-то, либо на корню прекратить какие-либо тенденции в головушке своего ребенка. Так и крестный, он должен в первую очередь четко и чутко отслеживать тенденции, связанные со своим воспреемником. И как вы правильно сказали, неважно, каждый день ты видишь своего крестника или там раз в полгода, но вот за этот период должен понимать, а к этому ведет стремление и молитва. От молитвы идет тонкость восприятия, и от молитвы идет понимание ориентиров. То, о чем на самом деле каждый христианин скажет, да, то есть молитва и пост, и любая другая добродетель, они приводят к познанию Христа и Христова учения, ну, что ли, на вкус. Да, вот когда ты смотришь там на ситуацию, думаешь, вот этот прав, почему? Я пока не знаю, но вот этот прав. И с крестниками примерно та же тенденция. Дай Бог, чтобы все наши крестники нас слышали, а мы их понимали. Наверное, вот это такой вот главный лейтмотив взаимоотношений, понимания и услышания друг друга.
Я думаю, просто еще крестный, он должен ставить своих крестников, то есть наравне с своими родными детьми. То есть я могу смело сказать, что у меня 4 сына и 3 дочки. Вот. И когда идет уже такое понимание, ты, соответственно, к этим детям относишься совершенно по-другому.
Да, безусловно. Вот это родство, оно даже порой важнее, чем кровное родство. Знаете, кстати, по статистике, когда спрашиваешь на вот этих огласительных беседах, кто такой крестный, 90% людей говорят, ну вот если с родителем что-то случится, мы возьмем их воспитание на себя. Просто порой не надо ждать, что пока с родителем что-то случится. Нужно уже брать воспитание на себя, какую-то
Да.
вот часть этого
Всегда
воспитания.
можно спросить у родителей, чем можно помочь. Потому что элементарно даже мамы, особенно молодые, им достаточно сложно с детьми. И даже просто прийти погулять с коляской, на самом деле, это уже колоссальная помощь.
Соглашусь с вами, да. Дай Бог, чтобы вот это понимание было у всех крестных нашей необъятной русской церкви. Спасибо большое за беседу.
Вам спасибо.
Было интересно. Было, знаете, я получил подтверждение многих своих мыслей на этот счет. Большое спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.